Продолжаем любимую тему «Политический спектр». Уже в 1848 году Карл Маркс вместе с Энгельсом ехидно издевались над современной социологией, заявив, что в мире не осталось, похоже, ни одной партии, которую кто-нибудь не назвал бы случайно коммунистической. В этом плане действительно довольно любопытно разобраться в ситуации с социализмом и коммунизмом, тем более, что, как показывает элементарный анализ, по этому поводу путаницы не просто много. В некотором плане базовая часть материалов, в том числе и вполне серьезных научных на эту тему, представляет собой путаницу. Поэтому попробуем начать с самого начала. Существует вполне понятное и очень значимое противоречие. О его значимости говорили на протяжении тысячелетий. Об этом и есть намеки у Руссо, об этом есть намеки у Гоббса. А в любом случае оно существует довольно объективно. Противоречие заключается в том, что если все люди братья, а не суть сейчас важно, являются ли они братьями во Христе, или братьями с той точки зрения, что они являются все одинаковым продуктом эволюции, то из этого можно сделать вывод, что люди должны приблизительно равными возможностями по удовлетворению своих потребностей в мире отвечать. То есть, грубо говоря, возникает картинка под названием «Справедливо – это когда у всех все поровну». Существует, однако, и другая конструкция, которая утверждает, что существуют незыблемые права человека, среди которых одним из первых оказывается право собственности. И Анатоль Франц в «Острове пингвинов» ехидно замечает, что это единственное право, которое считается священным. Почему именно оно священное, вопрос интересный. Но легко понять, что два этих момента никогда не могут быть соблюдены одновременно. То есть, либо мы считаем, что справедливо, когда у всех все поровну, либо мы считаем, что справедливо, когда каждый имеет то, что имеет. И в этом плане вполне понятно, что первая версия нас довольно быстро приводит к конструкции «отнять и поделить». В то время как вторая приводит нас столь же быстро к конструкции, что тот, кто беден, сам виноват в своей бедности. А тот, кто богат, он своим трудом заслужил это богатство. Слово «труд» я не совсем точно здесь использовал. Он заслужил свое богатство. Трудом, праведностью, праведностью, трудом своих дедов, отцов, прадедов и так далее. Или вообще волею Господа. Но в любом случае он его заслужил, и поэтому имеет право этим наслаждаться. Очень существенно при этом, что, конечно, то, что справедливо с точки зрения владельца некоторого значительного имущества, может быть совершенно несправедливо с точки зрения тех, у кого такого имущества нет. И опять же, с удовольствием процитирую старый хороший фильм «Спейсбол». Это справедливо для того, кто получает, хотя, может быть, и не вполне справедливо для того, кто платит. И вот вокруг этой сложнейшей проблемы со справедливостью, а я подчеркиваю, она сложнейшая, с точки зрения не очень богатого человека, довольно неприятно слышать о том, как один из крупных деятелей Ленинградского ЗАГС-собрания, я не буду называть имен, дабы не попасть под судебный процесс, но и речь идет о совершенно конкретном человеке. Проектируя свою квартиру, в одном из резервных детских туалетов повесил люстры по 12 тысяч евро. Что с точки зрения людей, у которых с трудом хватает возможности жить в однокомнатной квартире, ну точно является собой нечто абсолютно несправедливое, неверное, и так в мире быть не должно. Но с точки зрения человека, который имеет большие деньги, и считает, что их имеет совершенно заслуженно, это вполне нормальное себе действие. Они же красивые, эти люди. Почему бы туда не повесить, если у меня есть такая возможность? Заметим, что здесь обе стороны абсолютно правы. Или обе стороны абсолютно виноваты. А вся политическая история человечества есть попытка найти ответы на эти вопросы. И оказалось, что за всю эту самую гигантскую политическую историю человечества удалось придумать всего три проекта. На самом деле, Маркс, конечно, был прав, их всего два. Но первый настолько хорошо исследован, что нам уже приходится его поделить на две части, на два возможных ответа. Первый ответ самый простой. Право собственности является незыблемым. Оно священно, оно абсолютно. И то, что мое, то мое. И никто не имеет права подвергать это сомнению, я уж не говорю изъятию. Как только мы принимаем эту точку зрения, мы приходим в зону капитализма. Причем самого настоящего, хорошего капитализма. Но нам придется же дальше двигаться в этом направлении естественным путем. Мы должны сразу же прийти к выводу, что государство у нас вещь лишняя, и оно должно быть сведено до положения ночного сторожа сначала и полностью ликвидировано затем. Каким образом может быть полностью ликвидировано? Например, версия, согласно которой владельцы собственности имеют право набирать свои собственные вооруженные силы, создавать собственную полицию и собственные законы. При этом они, конечно, не выполняют роль государства, не говоря, что то, что они делают, есть результат общественного договора, некого согласия. Не, у них совершенно другая позиция. Они исходят из того, что такова их личная воля. В современной фантастике все практически существующие спектры, великолепным образом разобранный Лоис Макмастер-Буджерд в Броярском цикле, и, соответственно, вот этот идеальный предельный капитализм – это архипелаг Джексона, где нет государства, существуют отдельные кланы или суперкорпорации, и они, соответственно, организуют свои собственные законы. Очень хороший мир, занимается запрещенными во всей галактике вещами, генетические эксперименты, торговлю органами, клонирование. Очень интересная система законов. Если на ваш предъявили ордер на арест, вы можете его перекупить. Поэтому, если у вас есть деньги, никаких проблем здесь нет. Все же остальное может являться проблемой. Понятно, что при таком варианте общества, с одной стороны, у вас все довольно хорошо. Например, никто не может запретить вам те или иные исследования. Например, в общем, никто не может запретить вам те или иные формы свободы. С другой стороны, совершенно понятно, что в этом случае люди, у которых нет необходимого количества денег, чтобы нанимать себе охрану и все прочее, абсолютно бесправны, с ними можно делать все что угодно. Отсюда возникает второе решение. Частная собственность, конечно же, является священной, но должны быть общие для всех правила игры. Эти правила игры определяются нормативным пространством. И мы сразу переходим к государственному капитализму. Понятно при этом, что вы можете довольно здорово здесь смещать равновесие и получать много различных социальных систем. Но в принципе, чем в большей степени деятельность каждого человека ограничивается правилами игры, тем более работоспособным является данный социальный строй по отношению к исходной версии капитализма и всяких ограничений. И вот в этот момент мы попадаем на вторую принципиальную развилку. Дело в том, что с одной стороны, государство может просто заставлять всех выполнять некие общие правила. Но с другой стороны, государство может взять на себя и обязанность некоторые моменты социальной справедливости в отношении наиболее низших слабых слоев населения регулировать за счет своих фондов. Но совершенно понятно, что само по себе государство денег не зарабатывает. Поэтому все его фонды – это, собственно говоря, результат налогообложения. И возникает простая идея – мы вводим прогрессивный налог. Кто богаче, платит больше. А за счет этого прогрессивного налога мы, первое, содержим армию и полицию, не зависящую от тех или иных отдельных богатых людей. И в этом плане выполняющую волю государства как целого, которая таким образом оказывается над собственниками и над владельцами. Во-вторых, при этом мы имеем возможность каким-то образом обеспечить некий минимум потребления для наиболее низких слоев. Имеется в виду, прежде всего, самые стандартные требования. Эти самые стандартные требования – здравоохранение, страховое или вовсе бесплатное, обучение – по крайней мере, первоначальное, минимальное, бесплатное, какое-то пенсионное обеспечение, какое-то обеспечение по инвалидности, которое способно поддерживать жизнь хотя бы по некоторому минимуму. Ну и плюс к тому еще государство, которое берет на себя соблюдение общих правил игры, как правило, нормирует рабочий день, указывая, что повышать его свыше некоторых разумных пределов нельзя. Кстати, заметьте, последнее не работает, поскольку никто не мешает человеку наниматься на вторую, третью, четвертую и так далее работу. Так вот, я хочу обратить ваше внимание на интересную вещь. Хотя в этой ситуации у нас по-прежнему Священным является право частной собственности. И в этом плане мы работаем с капитализмом. Тем не менее, данная ситуация, когда у вас имеет место быть заметный прогрессивный налог на имущество и на доходы, а на самом деле это мы как раз тут-то и получаем социализм. Очень интересная картинка. Социализм – это не ступень к коммунизму, как об этом писал в данном случае ошибочный Ефремов, и как это считал Маркс. Социализм – это капиталистический строй, при котором, однако, существует прогрессивный подоходный налог, то есть отрицательная обратная связь между доходами и налогами. И все.